Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! В эфире программа «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. И сегодня удивительный гость Виталий Коротич. Если кто не помнит, а я думаю, что, наверное, многие помнят, это главный редактор журнала «Огонек», того самого журнала «Огонек», который, собственно, был рупором перестройки. Вас до сих пор действительно называют и апологетом, и сторонником, и одним из виновников разрушения СССР. Вот давайте сразу с этого начнем, потому что если я про это не спрошу, все равно с меня-то спросят.
Я вам скажу, по части разрушения СССР где-то года два назад друг на Новый год мне позвонил Горбачев. Я его, значит, поздравил с Новым годом, он меня поздравил. Я говорю, ну вот спасибо, вы знаете, вот сейчас идут дискуссии, все, кто же это все-таки разрушил. Это случайно, мне вы разрушили?
Он это говорит, вы у него спрашиваете?
У него, да. Он говорит, ты знаешь, там только толкнуть надо было, он сам упал. Вот, ну, честное слово, да? Вот так сказал.
И вы тоже так считаете?
Было время, когда мы с вами читали, были какие-то грузинские, узбекские, азербайджанские дела. Во всех республиках...
Конфликты, вот что кто не знает.
Во всех республиках, да. Партийное начальство все больше начинало прямо или косвенно говорить о том, что вообще-то у нас все есть, а Москва все забирает. У нас никогда не было реальной, действительной оппозиции. У нас были болтуны, милые, любители национальных обычаев, которые говорили о том, что нам не дают там плясать так, как это положено по обычаю. Но политиков, желающих политических серьезных развалов, не было, кроме тех, которые сидели во главе с республик. Короче говоря, в какой-то момент интересы вот этих ребят – руководителей, партийных руководителей и националистов, которые, повторяю, не были даже такой, как в Польше, в «Солидарности» там, или в Чехии с Гавелом, действенной политической оппозицией, эти вот все ребята сомкнулись на мгновение, и Советский Союз качнулся. А вопрос моментального развала, вы знаете, я когда-то спросил у Кравчука, который был первым президентом независимой Украины. Он говорит, понимаете, вот мы были в Беловеже, и мы, в общем-то, были настроены, если что, пойти на какую-то такую конфедерацию.
Ну, он много сейчас...
Он говорит и в ту, и в другую сторону.
Дезинформирует, кстати, Кравчук. Я с ним тоже разговаривал. Он себя обеляет.
Ну, кстати, он был тот, кто меня тиранил больше всего. Я ведь в советском Киеве редактировал журнал «Всесвит». Да. И тот, кто из нас вышибал все неправильные мысли и так далее, это был Кравчук, значит, Леонид Макарович. Ну, это все так. Ну, короче говоря, он сказал, что мы, в общем, были согласны оставить общее Министерство обороны, Министерство иностранных дел, а другие на какое-то время могли бы быть... в это время я смотрю, сидит Ельцин, за ним стоит Бурбуль, говорит, ну вот хорошо, а кем ты останешься, Борис Николаевич? Значит, Горбачев будет президентом, а ты опять никто? Нет, разделить. И он, по крайней мере, мне говорил, что активнее всего за развал Союза выступал за столом в Беловеже, ну все уже были немножко под газом, Ельцин.
А начал-то Коротич?
Нет, понимаете, в чем дело? Я говорил, и все понимали, что эта структура уже дожила, понимаете? Ага. В такой форме она уже не могла жить. Это уже был такой передержанный брак, который уже должен был во что-то превратиться. А вот на местах все развалилось. Партийные вожди, ведь во всех республиках, кроме Азербайджана, где пришел Эльчибей, Грузии, и все. Нигде не пришел никто другой, кроме бывших первых секретарей ЦК.
А вот если вернуться все-таки к Коротичу и к Огоньку, вы же тогда, собственно, живого места не оставили на истории СССР. Все было плохо. Сталин, знаете, плохой, Берия плохой, значит, ну и так далее, и так далее.
Я давно уже, все-таки я много чего повидал в журналистиках света и знал. Я знал, что во всем мире факт и комментарий к нему полагается давать раздельно. У нас обычно факт и комментарий смешивался, и выходил факт, и вышел сообщение такого типа. Вчера американский президент выступил с очередной клеветой на миролюбивых.
В этом же журнале, но...
Нет, одно давалось. И комментарий, и сообщение.
Да.
по идее, надо было давать цитаты из речи президента. И на последней странице первой тетрадки там есть колонки комментаторов. Они излагают свои мысли, как это понимать. Короче говоря, мы дали очень много документов. Я наладил хорошие отношения с архивами, и мы выковыривали документы, которых никто не видел. Понимаете?
Да.
И поэтому здесь было все, не только это. Ну вот, на второй день моей работы в журнале ко мне пришел наш фотограф Бальтерманц, который был придворным фотографом у Сталина и у всех, и принес кучу фотографий. Вот его звали снимать официальные мероприятия. Он снимал, а потом в какой-то момент, не знаю, Сталин начинал ковырять в носу, он и это снимал. Вот. Или Хрущев со стаканом водки, он и это снимал. Он принес мне все эти фотографии. Короче, в людях наболела какая-то параллельная информация. И это было очень интересно. Ведь много людей еще и вышло. Много людей пришло из тех, которые молчали. Но, извините, первое мое разочарование было это, понимаете, я-то был секретарем Союза писателей СССР и так далее. Все ходили и говорили, ну, системка, ну, ничего, слова нельзя сказать, душат гады. Ну, хорошо. Когда все уже кончалось, я начал обзванивать. Ребята, уже все, уже не душат. Цензуру отменили, все хорошо. Ни у кого ничего не было. Была болтовня по этому поводу.
Это уже вы имеете в виду?
Я имею в виду распад Советского Союза, конец советской системы. И болтовня по этому поводу преобладала над реальными планами, что теперь делать. То есть насчет развала все получилось.
А я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» легендарный главред журнала «Огонек времен перестройки» Виталий Коротич.
Я пришел, и все ждали, что я разгоню журнал, который до меня редактировал Анатолий Сафронов. Это был такой оплот, так сказать, правильности и всего, в том числе и антисемитизма, и чего угодно. И я пришел, и я никого не тронул. Я никого не уволил. И оказалось, что все эти люди, которые при Сафронове делали верноподданный журнал, вместе со мной делали вот этот самый «Огонек», который вот такой раз такой, понимаете?
Ну, а вы же тоже где-то переродились, правильно? Вы же не всегда были таким Коротичем.
Вот, вы знаете, я никогда не был оппозиционером, никогда не выступал на митингах. Но надо отдать мне должное, до сих пор умиляются. Была у нас мода на коллективные письма. Коллективно осуждать Сахарова там или Солженикова. Я не подписал ни одного письма. Ни одного, хоть я был секретарем и редактором. Я был главным редактором журнала в Киеве, но это был журнал иностранной литературы. И я первый напечатал. Я разработал много методов, не знаю, может быть, не надо отвлекать. Но, например, я первый в стране напечатал роман Пьюзо «Крестный отец». Он был запрещен. Я придумал способ, которым я потом пользовался много раз. Я пришел к замминистра внутренних дел. Не помню, генерал-лейтенанту кому-то, написал предисловие, что эта книга, конечно, показывает нам всю уродливость, всю преступность системы, она не поднимается до разоблачения, но она помогает понять, и из таких банальностей составил предисловие, он с удовольствием его подмахнул, и цензура разрешила печатать, понимаете? Короче говоря, то же самое я сделал здесь. Был мой любимый поэт Николай Гумилев, который был запрещен. Когда я пришел в «Огонек», я нашел Карпова, который только герой Советского Союза, Владимир Карпов. Я говорю, слушай, сделай мне предисловие, что русский офицер, патриот, ну ты можешь? Он написал мне это предисловие, я с этим предисловием, и очень было смешно, потому что люди боялись больше, чем надо. Я напечатал, а потом я пришел к Легачеву, который считался самым большим ортодоксом. Он говорит, слушайте, как это вы напечатали Гумилева? Я говорю, как взял, напечатал. Он над входом в свой кабинет открыл, такая полочка у него была, и вынул оттуда, вот, говорит, эти 4 томика Гумилева. Я переплел. Я сам их собирал, стихи по одному. Я переплел, я тоже обожаю Гумилева. Я говорю, а что же вы не дали команды, его бы напечатали? Сложно все это, сказал Егор Кузьмич.
А сейчас мы сделаем небольшую паузу, небольшой буквально перерывчик, и Виталий Коротич продолжит разговор в эфире радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, Виталий Коротич, бывший главный редактор «Огонька» в студии радио «Комсомольская правда». Вот, допустим, если взять ту же Китайскую Народную Республику, почему она не развалилась и ее не потопили в крови? Потому что они дозированно как-то вскрывали, историю. А такое ощущение, что московские новости, прежде всего, «Огонек», они вот просто хлынуло. А потом, я еще помню, письма вы печатали, вашу поддержку.
Это Валя Юмашев, ваш воспитанник,
заведовал у нас письма этим. Письма их тоже читали запоем. И у людей крыша просто ехала, И был такой лейтмотив, что 70 лет нас держали в каком-то, за железным занавес, нам не говорили правды. И вот пришел Коротич, пришел Егор Яковлев, вот они молодцы, с Горбачевым, вот такие-сякие. Понимаете, не кажется ли вам, что вы переборщили тогда?
Да.
Потому что страна большая, страна непростая, сложность, а вы стали в эту топку подбрасывать такими порциями компромат и на товарища Сталина, и на товарища Берию.
Трудно сказать, что если страна рухнула от того, что, ведь мы не печатали вранье, а рухнула от того, что мы печатали какие-то вещи, раскрывающие правду ее существования, то, наверное, это нормально. Дело в том, что в Китае было немножко иначе. Китай – страна другая. Понимаете, меня Егор Кузьмич Лигачев послал на месяц смотреть в Китай, как они живут.
Но.
Я посмотрел, я не хотел бы так жить. Это был еще тот Китай, предыдущий, в котором не было отпусков, в котором вообще не то, что там слово какое-то вякнуть, а вообще там все ходили по струнке. Но дело в другом. Дело в том, что Китай всегда был другой страной, обиженной на весь окружающий мир. Европейцы их колонизировали и унижали. Японцы их захватывали и превращали в рабов. У них было колоссальное желание реванша, которое было накоплено в китайцах.
Но они
колоссальное желание.
Это?
Да, они заслужили это. Но они, кроме того, они работяги, понимаете? Они работали без отпусков, они работали. И вот я приехал, у нас разогнали колхозы, и привет. Я приехал. В Китае землемеры приехали в деревню, и каждому отмеряли метрами такими, отмеряли участок земли. Угу. Каждый крестьянин получил. Угу. Через год посмотрели, и Дэн Сяопин родил новый лозунг «Землю тем, кто умеет». Значит, забрали землю у тех, кто ее не сумел обработать, и дали тем, кто мог обработать. А в деревню привезли новые предприятия, не требующие изысканной рабочей силы. Вот я смотрел, привезли, например, в деревню, они делали деревянные ручки для каких-то там приемников, они клепали корпусы для холодильников. Угу. Короче говоря, все были при деле, все были тут, и они не стремились жить.
И что вы сказали Лигачеву, когда приехали через месяц?
Я сказал ему: Егор Кузьмич, вы знаете, это интересно, но это другая страна. Я надеюсь, что мы никогда не будем Китаем, а очень хорошо, чтобы мы были Россией, понимаете? Вот той самой, которая когда-то, перед 17-м годом, была пятой в мире и стояла гораздо выше Америки, Японии
и
всех.
А вот интересно, вы с Горбачевым не только сейчас общались, но и тогда общались.
Да.
Вы в нашем представлении, Горбачев, я имею в виду не только себя, а, может быть, и своих родителей, которых уже нет. У меня мама все говорила, спрашивала, когда же цены начнут снижать там? При Сталине снижали же. Все ждала, так и дождалась. Горбачев понимал, в нашем представлении он человек, который бежал впереди паровоза. То есть он его раскочегарил, там Коротич уголька подбавлял, Егор, не будем Егора Яковлева вспоминать, вычеркнем Егора Яковлева. Коротич вот в этой фуражке.
Да нет, ну все правильно, все
угольком
правильно.
Да. И подбавлял. Да, а да. Впереди Горбачев бежал. Вот. Вот такой вот образ. Он понимал, к чему вообще ведет
Россия? Понимаете, вот в архитектуре есть такое понятие масштабность человека к дому.
То есть
вот когда строится большой дом, чтобы двери в нем, окна, все было масштабно к человеку. Горбачев получил шанс небывалый, которым можно было преобразовать. Примерно такой шанс в русской истории получил Александр II, например. Когда он отменял крепостничество, а не решился дать крестьянам землю или еще что-то. Горбачев был немасштабен к тем возможностям, которые были. То есть в Китае был Дэн Сяопин, который пришел и который не употреблял слов, но сказал: черный кот или белый кот, лишь бы мышей ловил. А дискутировать капитализм или социализм – это для теоретиков.
Вы тогда это еще понимали, да?
Конечно. Вот есть, допустим, вот вы президент. Я не знаю, как. Ну, неважно, как это сейчас у Путина, но я знаю, как было у Горбачева. Я думаю, это прекрасный материал. Вот есть такие какие-то серые мышки, которые утром приходят к нему и дают ему... Горбачев некогда читать газеты, там все, страничку, что вчера было в газетах, страничку, дайджест. Что вчера было по радио и по телевидению.
Дайджест или обзор.
Да, потом полчаса докладывает ему КГБ, а потом докладывает министр обороны. Вся информация. И вот те люди безымянные, которые составляют ему эти поминальники, они, конечно, важнее всех. Они могут кого угодно настроить против...
Они ввели его в заблуждение?
Уверены. У
товарищ него... Сталин ничего не знал. Как вот говорят?
Нет, товарищ Сталин знал, что мы извратили его знания.
Казнят, понимаете? Там расстреливают, репрессируют.
Вы знаете, вот сегодня я начинаю видеть интересные статьи, причем вначале у западных политсоветологов. Они пишут, что товарищ Сталин, когда стал перед лицом перемен, он увидел, что те веселые трепачи, которые в кафе в Мюнхене и в Женеве обсуждали судьбу рабочего класса, совершенно не годятся для конкретной работы.
Вы имеете в виду Владимира Ильича?
Нет, я имею в виду Бухарина, я имею в виду Радека, имею в виду других. И надо было искать и поднимать новых людей, но новых людей не было. И вот эта вот пересменка далась ему очень дорого.
Хорошо, но я просто в Сталина в суе, извините.
Ну, понятно, понятно. У Горбачева... Горбачев на его месте должен был человек типа Де Голля, Черчилля, может быть, Сталина. Вот такой, с таким замахом. Может быть, без сталинских, так сказать, людоедских черт. Вы знаете, вот еще одна для меня загадка. Товарищ Сталин, например, терпел людей, писателей с явными антисоветскими убеждениями. Булгакова.
Ильф и Петров.
Скажем, Ильф и Петров, Ахматова. Да, собственно, что тут говорить. Было... Никого из них не казнили, никого из них не посадили.
Ну, много кого
казнили. Но, скажем, моего предшественника давнего по огоньку Кольцова, вернее, не было, вот его расстреляли.
Да.
Или, скажем, Бабель, когда написал «Конармию», за которую его Будённый требовал уничтожить, ничего ему не было. А вот когда он сказал, что он хочет написать книгу об НКВД, его за ширмой посадили в допросные залы, он смотрел, Иосиф Виссарионович скомандовал, и его шлепнули. Понимаете, тут все было жестоко.
То есть, я так понимаю, что вы тогда, я извиняюсь за тавтологию, понимали, что если бы на месте Горбачева был нормальный генсек,
конечно,
и президент...
Конечно, все пошло бы иначе.
То пошло бы все иначе.
Не было. Понимаете, в начале дело в том, что партия создала номенклатуру, а потом номенклатура съела партию. И вот во главе страны, когда я смотрел вот на это секретариат, на политбюро...
А вы партбилет когда положили на стол?
Я его положил, ну вот, собственно, уже в самом конце. У нас в «Огоньке» мы первые распустили партийную организацию. Мы ликвидировали парторганизацию у себя, причем мы сделали это без скандала. Мы провели собрание и сказали: вы знаете что, вот у нас сейчас демократия, появляются новые партии, новые взгляды, но зачем в таком большом журнале будет только одна партия? Давайте каждый может стать на учет в типографии, в домоуправлении. Ну и вот парторганизация разошлась, никто нигде на учет не стал.
Вот с кого началось, оказывается, развал КПСС.
Вы знаете,
во всем виноват Коротич.
Надо спрашивать человека за то, что он делал. И вот понимаете, почему я не подписывал ни одного коллективного письма протеста? Скажем, я не очень люблю Солженицына. Мне не нравится тот Валя Пюк, на котором он пишет, мне не нравится его директивный тон. Но я никогда в жизни не позволял себе ни слова сказать против него. Человек знает, что он делает. Он должен знать и делать дальше. Понимаете, то есть, когда диссиденты, кто угодно делали, если они знали и готовы были за это отвечать, на здоровье, понимаете? Вот, поэтому осуждать их за то, что они высказывают свои взгляды в открытую, если бы они шебуршили по углам и там только за границу что-то передавали, это было бы некрасиво.
И еще небольшую паузу мы сейчас сделаем. И вы, пожалуйста, не переключайтесь на другую волну, потому что будет еще интереснее и острее наша беседа с бывшим главредом перестроечного журнала «Огонек» Виталием Коротичем.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, Виталий Коротич, бывший главный редактор «Огонька» в студии радио «Комсомольская правда». Возможности при Горбачеве сохранить в каком-то виде союз
были.
СССР?
Мне сам Горбачев говорил, понимаешь, в чем дело? Мне Ельцин сказал, я поеду в Беловежскую пущу, я отговорю Кравчука от самостоятельности, ладно? Это мне Горбачев говорил, и как ехал Ельцин в Беловежскую пущу.
Это Ельцин так сказал.
Это,
да?
Мне Горбачев, да, сказал, что он Ельцин ему якобы сказал, обманул, что он отговорит его, так, отговорит от самостоятельности. Так. Понимаете, вот когда Горбачев вернулся, вот помните, он сходил по трапу, да, из Фороса, да, такой в курточке. Да. Я говорю, слушайте, ну, Михаил Сергеевич, ну что, нельзя было вот выйти прямой спиной, выйти, сказать спасибо, сказать, Борис Николаевич, спасибо, вы хорошо все провернули, значит так, всем спасибо, все по местам. Нет, я говорю, Кантемировскую дивизию на один день, нет, патрули в Москве.
Ага. То есть вы были за ГКЧП, значит?
Нет, Коротич, я был за Горбачева. Так. И нельзя было сдавать страну после ГКЧП. Надо было ему приехать и показать, что в лавке есть хозяин.
А показал Ельцин, вы же помните, он сказал, подписывай.
Да как он показал?
Это же было, по-моему, через несколько,
ну, да,
часов,
но
да?
Он-то, но он-то не знал, что делать.
Он сказал, я теперь подписываю указ о роспуске КПСС.
Если говорить об этом, то я понимал, что все рушится, а Бориса Николаевича я знал, я ведь был в региональной группе депутатов, и он мне говорил, что, слушай, вот мы сейчас возьмем Белоруссия, Казахстан, Украина и Россия, и всех нахлебников сбросим, и будет у нас такая страна. Как? Чего? Понимаете, все-таки нельзя сильно пьющим людям становиться. Может быть, Черчилль – редкое исключение.
Вы с ним не выпивали?
Нет, не сподобился. Я не из той компании был. Понимаете, вот писал Валентин Юмашев, воспитанник «Комсомольской правды», у меня прекрасно работавший, писал его мемуары.
Да.
И вот пришел ко мне Борис Николаевич Юмашев, принесли мемуары. Да. А тут мне позвонил Горбачев и сказал...
Исповедь от первого лица, по-моему, так назывался.
Позвонил Горбачев и сказал, ты знаешь что... Вообще, Ельцин сумасшедший, он все вены резал, ты знаешь, надо его сейчас так размазать, чтобы он не поднялся. Значит так, Ельцин принес мне мемуары, Горбачев говорит, надо его размазать, чтобы не поднялся. В общем, надо было сматывать удочки, потому что между этими двумя журналами оказаться не имело никакого смысла. Я понимал, что Ельцин будет что-то делать, тогда я не знал, что это будет вот такое вот то, что было. А то, что Горбачев уже отработал, было понятно. Мне говорили, что запросто можно было остаться и быть, так сказать, кем угодно и что угодно, но это уже не имело смысла, я не хотел. То есть начало вот то, что оказалось, к чему никто не был готов. Понимаете? Вот вроде бы шли перемены, все. То есть все понимали, что дальше так жить нельзя. А как жить дальше, не знал никто. Дело в том, что если бы Союз не развалился, было бы еще хуже. Понимаете, он был переполнен вооружениями, холодная война была в страшном разгаре, и все это взорвать было бы очень легко. Все нужно было каким-то образом утихомиривать, все надо было успокаивать. Но дело в том, что люди, которые пришли, тоже понимали, что в прежнем виде все существовать не могло. А вот в каком виде это должно было существовать?
Никто не знал, да?
Никто понятия не имел. Особенно в республиках, где выполняли московские директивы, где не было вообще за любую самостоятельность, давали по шее. Они вообще стояли секретарь ЦК там во главе республик, и никто ничего не знал, что делать. Евтушенко у меня все время спрашивал, вот что делать? Что делать? Я здесь никому не нужен. Ну вот что мне здесь делать?
Нет, ну...
Он здесь вы... никому абсолютно не был нужен.
Нет, ну что вы.
Я абсолютно. Же... Но это, так сказать, его он поехал туда, потому что это был единственный способ. У него все-таки пятеро детей. Прокормить семью и все это делать.
А у вас гражданство двойное?
Нет. Дело в том, чтобы принять американское гражданство, нужна такая мелочь. Надо поднять правую руку и сказать, что я клянусь, что я отрекаюсь от всех обязательств в стране моего прежнего гражданства. Я клянусь, что все мои действия впредь будут направляться только интересами Соединенных Штатов Америки. Когда я думаю, что у нас есть несколько депутатов в Думе, которые с двойным гражданством, я думаю, каково им было принимать это?
Ну, Евтушенко тоже отказался.
И он отказался. Мне не было нужды. У меня был вид на жительство. Они мне дали как особенно ценному.
У вас там дом там был, да?
Нет, я снимал квартиру. Снимал двухкомнатную квартиру.
У Евтушенко было, у него была ностальгия по Советскому Союзу. У вас была ностальгия все равно? Вот...
У меня была не
по... давайте я по-вредному вопрос сформулирую. Что-то святое в Коротиче осталось? Вот.
А у меня всегда было святое. Просто не обязательно святое было связано с Советским Союзом. Да. Понимаете, меня воспитывали немножко иначе. У меня родители, и отец, и мать были видными учеными, докторами наук. Мать была физиологом, отец – микробиологом. И они мне говорили одно. Ты должен уметь что-то по-настоящему. Если, ведь когда я кончал школу, все думали, что я пойду в писателя, в журналисты. У меня есть две профессии – инженера и врача, где все зависит от твоего умения. Если ты хочешь в нашей стране жить и выжить, а они никуда, они были беспартийные, никуда не хотели никогда уезжать. Если ты хочешь жить и выжить…
Вступай в КПСС.
Нет. Они говорили, просто ты должен уметь что-то, чтобы в тебе нуждались, чтобы ты что-то умел по-настоящему. Вот я так своих детей учил. И, скажем, меня ведь брали в Америку, потому что я что-то знал. Меня взяли из Киева в Москву, потому что я что-то умел. У меня ведь не было никаких блатов, ничего, понимаете? И если так говорить, то и в Америке мне предложили пожизненный контракт. А я уже побыл, с меня хватило. И у меня осталось святое то, что было. Любовь к родине, любовь к речи, к культуре, к языку. Понимаете, ведь родина – это понятие беспрерывное. Я не верю в то, что вообще бывает советская родина. За нашу советскую родину на флагах было написано… Нет, не бывает родины ни советской, ни антисоветской. Бывает родина. И вот родина – это такой комплекс культурных, духовных, каких угодно качеств, который должен быть с тобой всегда, иначе ты безродный, бездомный, никто. Поэтому я думаю, что я сделал какой-то вклад в славянские культуры, и в журналистику.
А это... вот вам известно исследование некоторых ученых, что за времена Ельцина погибло народу больше, чем... Великую Отечественную войну. То есть имеется в виду не родившиеся дети. Вы от знаете, голода, от холода, от инфарктов.
Сколько здесь... погибло в Отечественную войну, еще не посчитали. Где-то между 30 и 20 миллионами все время эта стрелка 27... качается.
Да.
Я не думаю, что во время Ельцина больше 30 миллионов человек погибло от голода и несчастья.
Думаете, меньше?
Я думаю, что просто никто их не считал с этим диагнозом, понимаете? Более того, сейчас продолжительность жизни в нашей многострадальной стране выше, чем была она при Сталине и при Ельцине.
Ну, потому что не Ельцин руководит.
Ну и слава богу, понимаете?
Вот, и
мы прошли
через... журнал «Огонек» с Коротичем не выходит.
Нет, не думаю. Вы знаете, мне до сих пор многие люди благодарны за то, что они многое узнали. Сегодня многое из этого пригодилось. Как вам сказать, понимаете, мы ушли из той системы, но мы еще никуда не пришли.
То есть вы вообще ни о чем не жалеете, да?
Что нет,
вы
ни во всем правы. Я считаю, что жизнь – это штука последовательная. И если ты жил ее, и ты знал, что ты делаешь, значит, так и надо.
А вы, в отличие от Горбачева, знали, что вы делаете?
Да. Понимаете, в чем дело? Ну, вслепую заниматься журналистикой, это надо вообще быть полностью безответственным человеком. Я знал, что я хочу узнать правду о своей родине и рассказать эту правду другим, понимаете?
А если она погубит миллионы?
Если миллионы погибают от правды, значит, что-то не так с этими миллионами, понимаете? Миллионы погибали в Отечественную войну, защищая родину. Понимаете, для меня патриот – человек, который любит родину.
Да.
А человек, который любит только партийный билет, это не обязательно патриот. Это просто хороший член партии.
А вот можно вернуть СССР? И в каком виде? Вот сейчас дискуссии уже, вы знаете. Вы
СССР ни в коем случае.
А что? В каком
СССР,
виде?
Очевидно, содружество.
Евразес. Или что это должно быть?
Вы знаете, содружество наций. Надо, очевидно, России спокойно отнестись к тому, что она стала одной из стран Европы и Азии, Евразии, пожалуй, осевой страной, главной страной. И если мы создадим конфедерацию, в которой все ощутят, что их уважают, ведь мы ни с кем из бывших союзных республик не смогли подружиться. Даже взбрыкивает Лукашенко, самый верный друг недавно. А про других я уже не говорю, понимаете?
Да, мы союз строим.
Понимаете, формально да.
Союз России.
Но если говорить... Назарбаев, который перешел на латиницу и который там, в общем, не очень хорошо обходится с русскоговорящим населением.
Ну, сейчас получше намного.
Ну, немного получше, да. Когда уже часть из них этих разбежалась. Лукашенко хороший друг, но он тоже хочет дружить на равных, понимаете? Нельзя, чтобы все были равны, но некоторые были равнее других. Вот. Тут, в общем, надо как-то иначе. Надо нам немножко сдвинуться в сторону, тогда СНГ заживет как нормальный союз. Пока все-таки время, когда все хотят иметь собственный дом. И хотят все жить у себя в доме и дружить со своими соседями. Ведь не обязательно быть националистом. Я ненавижу националистов любых, понимаете?
Ну вот национализм сейчас же в чистом виде на Украине.
Понимаете, мы пропустили вот что. В 91-м году Украина стала независимым государством. С тех пор люди, которые родились в 91-м году, им сейчас по 26 лет. Те, кому в то время было, скажем, по 10 лет, им сейчас по 36. Это люди, которые самая главная составная часть политической жизни и всего. Они уже учат историю по другим учебникам. О том, что вся история Украины – это борьба против России. Они им других учебников им не показывали. Им запрещено смотреть наше кино. Им запрещено читать книги. Сейчас ставится вопрос о том, чтобы ввести визы и прекратить железнодорожное сообщение. То есть это будет как в Северной Корее, где они уверены, что они живут в самой счастливой стране в мире, что вокруг них живут несчастные, в Южной Корее на улицах лежат больные и несчастные, умирающие от голода. Я хотел поехать в Пхеньян, а мне не дали визы, потому что у меня в паспорте была отметка, что я был в Южной Корее. Абсолютно как с Крымом, понимаете?
А сейчас мы сделаем небольшую паузу, небольшой буквально перерывчик, и Виталий Коротич продолжит разговор в эфире радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM.
Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, Виталий Коротич, бывший главный редактор «Огонька» в студии радио «Комсомольская правда». У вас нет ощущения, что с Россией сейчас происходит или может произойти то же самое, что было во времена Горбачева, Ельцина, Коротича? За полтора месяца 5 митингов. Вот. И экономические проблемы. И молодежь, которая, в общем-то, не думает особенно.
Нет. У меня нет такого ощущения, что молодежь сейчас... Наоборот, мне кажется, что молодежь вполне патриотична. Молодежь тоже видит, что что-то не так. Понимаете? Я, например, до сих пор не могу понять, как министром обороны России до Шойгу стал торговец мебелью из Петербурга. Его называли в армии фельдмебель. Вот. Каким образом и почему он смог стать? А его реабилитировали, он ни в чем не виноват. Я не понимаю, почему сейчас в Петербурге построили стадион, который стоит столько, сколько все московские стадионы, взятые вместе. И никого не посадили, никто не под следствием, ничего не произошло. То есть молодежь очень обостренно воспринимает любую несправедливость. И мне кажется, вот точно так, как Огонек попал в эту струю, и мы рассказали очень много о советских несправедливостях, если сегодня новые российские несправедливости не будут пресекаться, то это может...
То есть вы имеете в виду борьбу с коррупцией?
Борьба с коррупцией. Когда сегодня, понимаете, в чем дело, слишком различные уровни материального благополучия у разных людей. Все есть. Никто от голода так уж впрямую на территории России не гибнет.
Но очень плохо живут.
Очень плохо живут, правильно. Значит, надо исходить из того, что я видел, как работали китайцы. Без отпусков, без ничего. Вкалывать надо, работать надо.
Виталий Алексеевич, а вот как нам не повторить ошибок Ельцина, вы знаете, Горбачева, Коротича?
Гласность – это хорошее слово. Надо, чтобы мы боялись рассказывать правду. Да. Чтобы мы, если есть вор, мы говорили, что это вор, и все. И не боялись. У нас никого, ни одного министра еще никогда не судили. У нас мы не знаем, откуда берутся министры. Давайте обсуждать их кандидатуры. Давайте думать, откуда. Мы не думаем, почему у нас нет социального лифта, так называемого. Почему парень, который сейчас где-то живет вообще в общежитии, почему он не может стать... ну, вы знаете, когда мы говорим о том, как возникают империи современных электроников, понимаете, не буду же вам говорить о том, как это все делается и как умеют. У меня со второго курса в Бостонском университете приходили представители банков, больших фирм. У вас есть умненькие ребята? Познакомьте. Начинали с ними работать, и готовили их для себя, забирали их себе. Понимаете, у нас нет этого. Ребята не знают, куда приткнуться. Понимаете? Сегодня сделать карьеру можно только, если у тебя есть хорошие связи.
А я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» легендарный главред журнала «Огонек» времен перестройки Виталий Коротич.
Америка, на которую у нас многие сегодня молятся, начинала не с выборов президента, как мы, а с выборов шерифа и полицейских. Они с судью и шерифа избирали, вот которые наводили порядок, а потом шли дальше. Избирали уже начальство губернатора штата, а потом дальше, дальше до президента. Понимаете, у нас надо начинать создание независимой судебной системы. Я видел, вот в Америке сейчас назначили против Трампа независимого прокурора. Когда у нас звучат слова «независимый прокурор», все плечами пожимают. А я видел, как Клинтона мордовал независимый прокурор. Когда у него там какая-то интрижка была с его практиканткой Моникой Левински, из него душу вынимали. Ни один человек не должен быть закрыт, понимаете? А я не знаю. Я ничего не знаю. Я не знаю, откуда у нас берутся министры, откуда у нас берутся большие начальники, понимаете? Старый анекдот, когда идет человек, говорит: скажите, как мне пройти в Кремль? А вы, говорит, из Петербурга? Не, я из Воронежа. А тогда никак. Понимаете, то есть, если говорить о том, как должна создавать... У нас все время обсуждается вертикаль власти. А на самом деле должна быть еще горизонталь, элита, неизменный слой, не прожорливых, не хапуг, не коррупционеров. У нас практически... После Юрия Гагарина не было ни одного человека, которого весь народ считал своим воплощением, вот которого вот смотрел вот наш. Понимаете? Вот нам надо создать такой слой людей, которые будут пресекать национализм, фашизм, оголтелый коммунизм, которые будут арбитрами в обществе. И они могли бы, и даже те же Сахаров и Солженицын еще недавно, если объединить их. Я даже думаю о том, что Господи, если даже в Америке даже бывшие президенты все, они используются, они ездят, представляют свою страну. Мы должны научиться беречь людей. Это отдельная история.
Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Виталий Коротич, бывший главный редактор журнала «Огонек».
В тот момент мы понимали, что так жить нельзя. Горбачев смотрел... Как жить нельзя, а как надо, понятия не имел, понимаете?
И его соратники, типа Коротича.
А соратники, какие там были соратники, понимаете? У Горбачева был один решительный недостаток. Он очень не любил людей, которые четко умнее и интереснее, чем он. И, понимаете, вот, так сказать... Когда-то я взял интервью у Рональда Рейгана, и когда я с ним кончил разговаривать, я сказал: господин президент, вот вы в течение своей жизни стали президентом, звездой, вы стали богатым человеком, вы осуществили все американские мечты. Скажите, вы счастливы? Он так подумал, говорит: знаешь, я никогда не ломал себя. Вот все, чего я достиг, все, чего я сделал, оставаясь самим собой. Когда человек в угоду обстоятельствам себя ломает, приспосабливается, ни черта у него не получится. Если его примут и возвысят, принимая его, так сказать, в естественном его мыслительном и прочем виде, то он может быть счастливым. Вот я счастлив, потому что я, не ломая себя, достиг всего, чего я хотел. Горбачев постоянно ломал себя, понимаете? Он как-то входил в это. Я вам говорю, и когда ему сказал... Да приехали, вывели бы после ГКЧП на 2 дня, патрули на улице, навели порядок, и теперь уже после ГКЧП знали бы с новыми людьми. Он: ты что, знаешь, какая кровь могла пролиться? Ты что? Он был хороший человек, хороший семьянин, но не того масштаба, который нужен был для перестройки, для перемен такого размаха. Понимаете? Даже не смогли эти перемены сделать большевики, которых сегодня всячески хвалят. Ленин, в общем-то, руками разводил, понимаете? Сталин начал делать, и при этом летели головы, так сказать, штабелями. Вот. Мы не отработали способы. Китайцы, да, но это китайцы, мы не китайцы, понимаете? Мы нетерпеливы. Китайцы живут масштабами истории, масштабами тысячелетий. А нам нужно все сегодня к вечеру, понимаете? Ну, ничего. Уроки мы приобрели, и ваша жизнь – урок, и моя жизнь – урок. И все, что мы ломали в себе, то, что мы сокрушали вокруг себя, так или иначе учит и нас, и наших детей. Главное – уметь учиться, понимаете?
Ну вот вы хорошо знаете Штаты, некоторых президентов. Трамп себя ломает, или его ломают, или
его ломают, его ломают, да? Его ломают. Что будет? Понимаете, демократическое общество, демократическая страна имеет свои недостатки, а особенно там четко ангажированная пресса. И если, вот скажем, в Вашингтоне точно известно, вот эта газета там, «Вашингтон-Пост» – это, значит, республиканцы, «Вашингтон-Таймс» – это демократы и так далее. Понимаете, и когда CNN, всемирная телевизионная компания, контролируется противниками Трампа, то можно понимать, какую они на него льют грязь, и он из этого не вылезет, понимаете? Трамп не знает, что делать, ему не дают работать. Его сейчас все время держат на уровне угрозы импичмента, его популярность на уровне 30 с чем-то процентов. Жалко.
То есть у вас прогнозов, как что будет?
У меня прогнозы, что он выстоит, но при этом он будет приносить в жертву очень много своих принципов, в том числе принцип свой о том, что мы поладим с Россией, вместе с Россией двинем и будем.
Не будет этого.
Пока это невозможно. Моментально на него навалится все, понимаете? Если французский президент там заступался за геев в Чечне, то это полбеды. А когда Трампа втравливают в то, что он начинает вмешиваться во внутренние дела и объяснять, какие корабли Россия должна убрать, откуда и какие ракеты надо ставить, а какие не надо, то это уже начинается серьезно, понимаете?
Ну, на этом, я думаю, можно остановиться. В эфире радио «Комсомольская правда» был Виталий Алексеевич Коротич. Я думаю, многие помнят его как главного редактора перестроечного журнала «Огонек».
Непарадные портреты с Александром Гамовым.